Братья, проповедь моя, она рассчитана больше для братьев, которые здесь стояли сейчас, семеро, но не только, для всех служителей и всех, кто здесь сейчас, во вторую очередь. Друзья, читаю книгу Паралипоменон, 24 глава. С 15 стиха я читаю до 22. Братья, немножко отрывок длинный, и у кого Библия в руках, хорошо, если вы будете следить. У кого Библии в руках нету, я потом выделю мысль в этом отрывке, она будет более сокращенная. «И состарился Иодай, и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер, и похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его». Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа Бога отцов своих. И стали служить деревам посвященным и идолам. И был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их. И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу. И они увещевали их, но те не слушали. И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника. И он стал на возвышении пред народом и сказал им, «Так говорит Господь, для чего вы приступаете по велению Господне? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». И сговорились против него и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоас благодеяния, которое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил, да видит Господь и да взыщет. Друзья, я не за священника Иодая хочу проповедовать, а за сына его, священника Захарию. Я еще раз прочту отрывок, на который хочу сакцентировать наше внимание. «И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая», это 20 стих, «священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им, так говорит Господь, для чего вы приступаете по велению Господне, не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». И сговорились против него и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоас благодеяния, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил, да видит Господь и да взыщет. Братья, я хочу здесь несколько пожеланий сделать для служителей, ведущих, вот, которые были избраны в состав совета, но и для каждого служителя, кто здесь находится. Вот, какая здесь мысль очень важная? Написано, «И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая». Ко мне подошел один брат вчера, после общения нашего, и сказал, «Я хочу, чтобы вы сделали пожелание братьям, которых избрали вот в состав совета, на что они должны обращать внимание, чтобы они обращали внимание на духовное состояние народа здесь, в Америке, на духовную жизнь, на духовное состояние церкви и каждого члена церкви». И я точно с этим согласен, друзья. От духовного состояния зависит все остальное, и бытовая сторона, и на вопрос наших отношений, и многое другое. Друзья, но чтобы воспитывать людей в духовном возрастании в благодати Божией, необходимо самому быть исполненным Духом Святым. Посмотрите, как здесь написано, «Дух Божий облег Захарию, сына Иодая». Слово «облег» – это значит «одел». В Библии написано «исполняйтесь Духом». Скажу, друзья, на вопрос исполнения Духом у нас очень мало обращается внимания, очень мало. Но редко, когда выходит брат за кафедру и проповедует об исполнении Духом Святым. Редко. Мы проповедуем о любви, о вере, о верности, о посвящении и так дальше. Но в Библии написано «исполняйтесь Духом». И исполняться Святым Духом мы должны ежедневно. Ежедневно. Тем более, если мы совершаем служение. Потому что, друзья, если я не исполняюсь Духом Святым, значит, мое служение – это результат моих собственных усилий. Но человеческой мышцей дело Божие не сделаешь. Не сделаешь. Поэтому необходимо исполняться Духом Святым. И вот это мое первое пожелание для братьев, чтобы они об этом деле ревновали. Посмотрите, братья, вот проповеди апостолов в Деяния святых апостолов в книге иногда описаны достаточно подробно. И по своему содержанию это очень простые проповеди. Нам иногда хочется сказать что-то более оригинальное, чем говорил апостол Павел или апостол Петр. Иногда проповедник заботится о какой-нибудь оригинальности мысли больше, чем об исполнении Духом Святым. А посмотрите, друзья, в день Пятидесятницы написано: «Исполнившись Духа Святого, Петр, встав с одиннадцатью, сказал проповедь». И в результате простой проповеди 3000 душ обратились к Богу. В следующей главе, в третьей главе мы читаем, что Петр с Иоанном по слову Петра Дух Святой исцелил хромого. Петр просто объяснил причину, почему исцелился этот человек. 5000 душ обратились в молитве покаяния к Богу. Друзья, и можно многие другие приводить примеры. И поэтому, если мы не будем исполняться Духом Святым, да, мы что-то будем делать. И видимая сторона, какое-то движение будет совершаться. Но это не будет результативно, это не будет надежно очень. Это будет как строительство дома из дерева и сена соломы. И в испытании такое строение не устоит, если мы будем без исполнения Духом Святым дело Божье делать. И поэтому пожелание, братья, вот для всех нас, ну и тут и сестры у нас тоже есть, для всех, без исключения. В первую очередь для служителей. Это важнейший аспект исполнения Духом Святым. Важнейший аспект. Если мы будем только на Троицу Дух Святой вспоминать и о том, что нужно им исполняться, то не будет успеха в нашем служении. Вот здесь священник Захарий сказал: не будет успеха вам. Ну, там по другой причине, но не будет успеха, если мы не будем исполняться Духом Святым. Братья, а условия для исполнения Духом Святым, одно из важнейших условий – это молитва. Это молитва. Об этом необходимо молиться, и молиться, прилагая усердие. Посмотрите, в день Пятидесятницы, что предшествовало исполнению Духом Святым апостолами? Предшествовала молитва. Написано: они собрались и молились. И во время молитвы они исполнились Духом Святым. Или посмотрите, братья, когда Петра и Иоанна взяли за то, что они исцелили хромого, и потом проповедовали, взяли в храме и угрожали, и была попытка избить их, и потом отпустили. Бывшие отпущенные, они пришли к апостолам и рассказали все, что с ними произошло. И написано: апостолы возвысили свой голос в молитве единодушно и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, ты устами раба твоего Давида сказал, что мятутся народы и язычники замышляют тщетное, ибо восстали Ирод и Понтий Пилат на Господа и на Христа Его». И мы читаем: «И Ты, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. И по молитве их поколебалось место, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Друзья, я прошу прощения, что немножко длинно цитирую, в главном мысль вот какая: «И по молитве их поколебалось место, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». И поэтому пожелание для служителей, чтобы исполнялись Духом Святым. Друзья, на одном из последних совещаний Совета Церквей, не на одном из последних, на последнем совещании, мы говорили с братьями о том, что очень важно, чтобы состав служителей Совета Церквей собирался не только решать вопросы, но просто собрались помолиться. Просто собрались помолиться. Чем больше мы будем объединяться в молитве, тем Дух Святой более сильно будет действовать среди нас и во всем братстве. Я вчера для братьев-служителей Совета Америки, ну, пожелание такое дал. Вот на братское общение собираться не меньше один раз в год, вот так, как сейчас. Но кроме этого, несколько раз в году собираться составом совета, ну, для того, чтобы решать какие-то вопросы. И сегодня я хочу сделать оттенок, вот чтобы братья совета иногда, часто не получится, братья, но иногда собрались вместе, чтобы помолиться. Собрались, чтобы помолиться. Знаете, бывает так, собрались, вопросов раз-раз и мало вопросов. А собрались. Братья, чтобы собрались помолиться. Посмотрите, в Антиохии написано, в тамошней церкви были пророки и учители. И перечисляются там имена знакомые и незнакомые. Написано, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал. То есть, служители первых церквей, они собирались просто для молитвы. У меня пожелание для служителей Калифорнии, братья, назначать иногда общение служителей просто для того, чтобы помолиться. Такое у нас практикуется редко. Мы собираемся решать вопросы. Михаил Филиппович, обычно у него повестка, набросок сделает. Иван Васильевич был ответственный, тоже набросок, все красиво написано, 1, 2, 3, на компьютере распечатано, все четко, всем раздали. Братья, собрались помолиться. Ну, почему я сказал Калифорния? Это условно, это условно. Вашингтон, Орегон, Восток или Центр. Служители съехались помолиться. Кто-то подумал, ой-ой-ой, 3 часа ехать или 2 часа на самолете лететь. Помолиться. Вроде незаслуживающая причина. Братья, условие исполнения Духом Святым – это молитва. Это молитва. Я читаю дальше. «И он стал на возвышении пред народом». Ну, немножко я здесь применю аллегорический смысл. Дух Святой облег Захарию, и он стал на возвышении. Друзья, практически буквальный смысл. Он стал на возвышении, чтобы его видно было всем, и чтобы голос его слышали все. Но здесь смысл духовный хочу вложить. Братья, служитель Божий, он должен быть на возвышенности или нет? Или нет? Вы знаете, буквально мы обычно на возвышении. Вот даже сейчас, посмотрите, вот все там, а мы здесь. Ну вот выше нас только хористы. Ну это такое случайное явление. Вот нестандартное, да? А так служитель всегда выше, кафедра всегда повыше, у нас сейчас помосты. Раньше не было такого, раньше ровный стол, кафедры нету, столик стоит и ровный пол, и все. А сейчас мы на возвышении. Братья, и мы так привыкли. И посади служителя, который привык высоко вниз, ему там неуютно уже. Он уже привык высоко видеть всех, и всех, кто входит и уходит, и всем руководит. Он так уже привык. Братья, но я не хочу здесь какой-то негатив носить или какие-то перестановки. Служитель должен быть выше всего народа по жизни. По жизни. Помните, когда израильтяне вернулись с Вавилонского плена, написано, собрался как один народ в определенный день, и принесли помост, и Ездра стал на помост, и написано, Ездра был выше всего народа. Это буквальная сторона, друзья, но это и духовная сторона, Ездра был выше всего народа. Друзья, Божий служитель, он должен быть выше по жизни. По отношению к вопросам чистоты и святости он должен быть выше. В вопросе посвящения он должен быть выше. Жизнь его должна быть примером для других, он должен быть выше. И поэтому пожелание для братьев. Вот они, ну так, избраны в совет. Вот. Ну получается, что выше по назначению. Но мое пожелание для них, чтобы они выше были не по причине назначения или какого-то статуса, который приобретают вот, ну, в результате каких-то решений, чтобы они были выше по жизни. Помните, как Павел сказал, подражайте, братья, мне. Вот это то значение, что человек выше. Подражайте, братья, мне. И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. То есть, и смотрите на тех, которые живут так, как живу я. Я однажды мысль высказывался, когда Петр с Иоанном исцелили хромого. Вот, простите, не исцелили еще. Они стояли и смотрели на этого хромого, и Петр сказал, взгляни на нас. И тот пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Поэтому, братья, в любом случае, хочешь ты или не хочешь, если тебя Бог поставил служителем, то на тебя смотрят люди. И люди фиксируют все твои ошибки, недостатки и весь твой успех. Люди фиксируют. И поэтому пожелание для всех нас, братья, для служителей, чтобы мы старались быть выше. Но если кто-то не рукоположен, здесь, безусловно, здесь две трети людей, которые не имеют рукоположения, несут какой-то труд в церкви, а может кто-то и не несет. Я считаю совершенно нормально, если у тебя стремление, чтобы быть выше. Если это стремление не на тщеславной основе построено, но ты желаешь, чтобы идти путем освящения, ты желаешь идти путем посвящения, ты стараешься делать больше, чем другие делают. Если в церкви пресвитер объявляет, братья, надо потрудиться, поднимите руку, кто желает потрудиться. Первый поднимай руку. Первый поднимай руку, когда есть возможность что-то для Бога сделать. И вот за священника Захарию, братья, я читаю. И он стал на возвышение пред народом. Братья, он не сейчас только стал, он раньше стал. Он раньше стал по жизни. Духовно он стал раньше выше. А сейчас просто физически. И физическое его положение, оно олицетворяло истинное его положение перед народом этого замечательного священника Захарии. Я читаю дальше. Да, еще одну мысль, братья, скажу по этому поводу. Написано так. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Не может укрыться. Поэтому, если вот это все, ну, вторую мою мысль так вот обобщить, вот, чтобы наши братья, они стояли на вершине горы. Ты хочешь быть светом этому миру? Будь на вершине горы. Но если ты хочешь быть светом, но не на вершине горы, то ты не можешь освещать так, как ты должен освещать. Поэтому задача Божьего работника – быть на вершине горы, быть выше всего народа. И третья моя мысль в этом отрывке. «И сказал им, так говорит Господь». Я, братья, не буду объяснять здесь много. Мне один брат говорит. Ну вот часто задают вопросы. Вот записки идут, на общениях молодежных записки. И даже сейчас, вот у меня уже здесь записка, и там еще записок несколько. И мне приходится часто отвечать на вопросы. И в моих ответах часто присутствует такая фраза. Я думаю так. Я думаю. Ко мне один брат подходит, кстати, здесь в Америке, говорит, Николай, вот ты говоришь, я думаю, ты не должен так говорить, ты должен говорить, так говорит Господь. Вот. Ну, в общем-то, в этом что-то есть. Так же, братья, когда я думаю, здесь заложена, ну, большая вероятность ошибки, я так думаю. Безусловно, друзья, бывают ситуации, когда я не могу сказать, так говорит Господь, это я так думаю, и я склонен ошибаться, как в одной песне, я ошибаться с малых лет гораздо. Друзья, тем не менее, для служителя Божия очень важно иметь связь с Богом намного выше, чем это обычно практикуется у верующих, намного выше. Написано, от священника ищут ведение, потому что он вестник Господа Саввофа, он не вестник своего отца. Захария не проповедует здесь то, что ему отец говорил. Он говорит, так говорит Господь. И он точно знает, что это так Господь говорит. Точно. Братья, я скажу, даже наши проповеди, вот часто, ну, на чем они основаны? Ну, сказать на откровении не всегда. Ну, бывает, человек вот листал словари, книжечки почитал, одну, другую, третью суммировал, вот ему так показалось правильно, проповедь хорошая получилась, пример вычитал, рассказал, ох, всем как интересно. Но так говорит Господь или нет, он и сам точно не знает. Интересная проповедь не всегда, она основана, базируется на Божественном откровении. Далеко не все книги, которые мы читаем, базируются на Божественном откровении. Друзья, задача служителя – так говорит Господь. Мне открылось одно слово однажды. Начинались библейские курсы. И вот первое слово. А я не готов, братья. Я готов преподавать гомилетику, я был готов историю преподавать. Первое слово к братьям. Я не готов. Господи, помоги. Открываю книгу Иезекииль, первая глава. И написано. Я был среди переселенцев на реке Хавария. И вот открылись небеса. И я увидел, и я услышал, и была на мне рука Господня. И вот эта мысль, братья, я скажу, что для того, чтобы я имел дерзновение сказать, так говорит Господь, небеса должны быть открыты. Я должен иметь способность оттуда получать, чтобы людям сказать, чтобы людям сказать. И поэтому вот пожелание для братьев, для всех нас, друзья, чтобы мы почаще, не просто я так думаю, а так говорит Господь, так говорит Господь. И была на мне рука Господня. Друзья, а когда на нас рука Господня, мы сможем делать то, что никогда бы мы не осилили своими силами. Ну, например, я однажды проповедовал за пророка Илью, что он шел 40 дней и 40 ночей. И вот я сам думаю, как же у него так получилось идти 40 дней? 40 дней идти – нет вопросов. 40 ночей идти – тоже нет вопросов. А идти 40 дней и 40 ночей – есть вопросы. И у меня, и у вас также, да? Или, например, пророк Илья Ахаву говорит, запрягай колесницу, слышен шум дождя. Ну, тот запрягает колесницу, написано, и бежал впереди колесницы, Илья. Вот. И я думаю, как у него получилось бежать посреди, впереди колесницы. Братья, а там есть ответ. И была на мне рука Господня. Вопрос, как Иезекииль лежал на левом боку 390 дней? И была на мне рука Господня. Друзья, перед нами, служителями, иногда стоят грандиозные задачи. Думаешь, как это можно осуществить? Друзья, осуществить можно, если мы облекаемся силой Духа Святого, и будет на нас рука Господня. Тогда мы сможем сделать то, что я не мог делать вчера, когда этого состояния у меня не было. Тогда я не смог, если нету этого. А если рука на мне Господня, тогда я смог. И тогда вы сможете. Мне кажется, братья, Михаилу Филипповичу страшновато. Так мне кажется. Вот. Мне даже его чуть-чуть жалко. Я помню, когда мне что-то поручают, мне страшно, ужас, ужас. Когда мне рукоположили, а я еще, вроде того, что недавно верующий. И мне рукоположили, говорят, ты будешь пресвитером церкви. И мне было страшно. И всегда, когда что-то поручали, страшно. И думаю, и ему, и братья переживают. Ну, наверное, немножко и радуются. Так, пусть они меня простят. Мне кажется, они немножко и радуются, что вот совет из них теперь состоит. И все. Перспектива поруководить большим объединением. И параллельно страшновато. И как выполнить такую задачу, чтобы и братья были довольны. И не просто угодить людям, но угодить Богу, и чтобы прочно здесь дело созидалось. Потому что, братья, я вам скажу, что сюда приезжают люди оттуда, в Америку, побыл здесь и едет туда со своими впечатлениями. И докладывают на совещаниях разного уровня. Если говорят плохо, например, за Америку, я обычно немножко страдаю, думаю, ай-яй-яй, как же оно так, надо усилить там работу и все прочее. Братья, здесь будет прочно и надежно. Если в силе Духа Святого здесь будет служение совершаться. И по принципу так говорит Господь. Друзья, следующая мысль. Как Господь говорит? «Для чего вы приступаете повеление Господне? Не будет успеха вам. И как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». Кому это Он говорит, братья? Князьям иудейским. То есть он не простым людям говорит. Он говорит тем, которые имеют власть. А это небезопасно, братья. Это небезопасно. Простым людям сказать, какие-нибудь чуть-чуть грубые вещи. Или, например, вот раз ты так поступаешь, Бог тебя оставит. Или вот этот жертвенник разрушится. И прежде чем он разрушится, кости сожгут. Твои кости на нем сожгут. А этот царь стоит. А как вы думаете, братья, разве не опасно было царю Ироду сказать, ты не имеешь права эту женщину своей женой иметь? Разве это не опасно было? Друзья, Божий служитель, он должен быть человеком мужественным быть. Чтобы коленки не дрожали, когда он стоит перед царем или перед судом. Чтобы не дрожали коленки. Посмотрите, когда Иисусу Навину было поручено служение, ему люди сказали: «Будь тверд и мужествен». И ему снова люди сказали: «Будь тверд и мужествен». И Моисей ему так говорил, и Бог ему так сказал: «Иисус Навин, будь тверд и мужествен». Друзья, для служителя необходимо быть твердым и мужественным. Потому что по жизни иногда придется царю сказать: «Ты, царь, поступаешь неправильно». А это опасно, это не соседу сказать, сказать царю. «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния». Кому говорит Иоанн Креститель? Фарисеям говорит. А фарисеи – это и элитная часть людей в Иудее. Он фарисеям говорит. А потом Ирода он обличает. И причем, друзья, он не один раз Ироду письмо написал, и потом больше: «Ну все, я обличил». Он ему не переставал говорить, что «Ты прелюбодействуешь, царь, ты не имеешь права жить с этой женщиной». Поэтому для братьев, конечно, пожелание, чтобы имели твердость и мужество. Не знаем, какие обстоятельства будут завтра, да и сегодня непростые, братья. Я скажу, организовать ходатайственное служение президенту – это дело непростое. Первый будет отвечать тот, кто организовал, или кто руководит объединением. Он будет первый отвечать за это. И здесь тоже смелость нужна. А если начнутся гонения, я скажу, друзья, христиане, которые… Мы написали письмо в правительство, ну, по поводу поправок, которые планируются в России по поводу Конституции. Мы написали письмо, и мы в этом письме написали, что если законы страны вступают в противоречие с Библией, то искренние христиане всегда отдавали предпочтение Библии, за что и были гонимы. И так всегда. Если мы будем отдавать предпочтение Библии, мы будем гонимы, независимо в какой стране мы живем. Рассказывая, что одного пастора спросили: «Как для тебя, вот законы Библии или законы страны, что для тебя выше?» Он говорит: «О, это очень трудный вопрос». Братья, ну а какой результат был? Посмотрите. Я читаю дальше. «И сговорились против него, и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня». Вот какой результат. Как вы думаете, братья, предполагал ли Захария, что этим может закончиться? Или он думал, что обойдется? Я думаю, предполагал. Он знал, на что шел. И когда Иоанн Креститель обличал Ирода, предполагал ли, чем это может закончиться? Думаю, да. Думаю, предполагал. Один из братьев, я это в Курске на общение говорил, один из братьев написал письмо Брежневу по поводу гонений, которые в стране, в Советском Союзе были. Сам, находясь в узах, написал письмо Брежневу. Вы думаете, это небезопасно? Ну, безусловно, безопасно написать Сталину или Брежневу, или, скажем, там Андропову, или кому-нибудь еще. Да, это небезопасно. Священник Захария знал, на что шел. И то, что могло случиться, то и случилось. По приказанию царя, друзья, без приказания царя эти люди бы не решились бросить камень, потому что священник – это очень серьезно тоже. Но по приказанию царя бросили камни и побили его камнями. И последняя мысль, и он, умирая, говорил: «Да видит Господь и да взыщет». Написано: «Страждущее по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю, души свои. Да видит Господь и да взыщет». Друзья, не сказал Захария: «Что ж вы делаете? Разве вы забыли моего отца Иодая? Иас, сколько благодеяния он тебе сделал». Друзья, ни слова про своего отца, ни слова про отца, ни слова про те благодеяния, которые отец сделал для этих людей, ни слова. «Да видит Господь и да взыщет». Братья, нашу жизнь видит Господь. Наши ошибки видит Господь. Наше малодушие или наше мужество видит Господь. Господь видит, как отношусь я к вам и как ко мне относитесь вы. Все видит Господь. И да взыщет с меня или с кого-то, Он взыщет. И священник Захария, умирая, он не жаловался, он не просил пощады, он не стал на колени перед этими людьми: «Помилуйте меня, вспомните благодеяния моего отца». Умирая, говорил: «Да видит Господь и да взыщет». Прошла 1000 лет, и Иисус Христос сказал: «Да придет на вас кровь праведников от крови Авеля до крови Захария, убитого между храмом и жертвенником». Друзья, умер праведник. Христос о нем сказал, что это был праведник. От крови Авеля до крови Захария, убитого между храмом и жертвенником. Друзья, это для нас замечательные примеры. Примеры исполнения Духом Святым. Примеры твердости и верности и примеры мужества. Это для всех нас. И поэтому вот это пожелание, друзья, книга Паралипоменон, 24 глава. Вот пускай для всех братьев они в Библии пометочку сделают. Потому что вчера и сегодня это памятные даты для них. Им поручается служение, которое они до сих пор не совершали. Чтобы служение верно исполнили. Получится или нет? Братья, получится, если слово, которое я прочитал, вот здесь будет написано, в сердце. И если приложат все, чтобы это слово исполнить, тогда получится. И Господь благословит, и имя Его прославится. Аминь.